Глава вторая. Витрина наполняется. Склад был в подвале, который находился как раз под магазином. Фее и ее служанке пришлось раз 20 спуститься и подняться по лестнице, чтобы наполнить новыми игрушками шкафы и витрины. Уже во время третьего рейса Тереза устала. «Сеньора», — сказала она, останавливаясь посреди лестницы с большой связкой кукол в руках. «Сеньора баронесса, у меня бьется сердце». «Это хорошо, моя дорогая, это очень хорошо», — ответила фея. «Было бы хуже, если бы она больше не билась. У меня болят ноги, сеньора баронесса. Оставь их на кухне, пусть отдохнут. Тем более, что ногами ничего носить нельзя. Сеньора баронесса, мне не хватает воздуха. Я не крала его у тебя, моя дорогая. У меня своего достаточно». И действительно, казалось, что фея никогда не устает. Несмотря на свой преклонный возраст, она прыгала по ступенькам, словно танцуя, как будто под каблуками у нее были спрятаны пружинки. Одновременно она продолжала подсчитывать. «Эти индейцы мне приносят доход по 200 лир каждый, даже, пожалуй, по 300 лир. Сейчас индейцы очень в боде. Не кажется ли тебе, что этот электрический поезд — просто чудо? Я назову его «Голубой стрелой». И клянусь, брошу торговлю, если с завтрашнего дня сотни ребячих глаз не будут пожирать его с утра до вечера». И правда, это был замечательный поезд с двумя шлагбаумами, с вокзалом и главным начальником станции, с машинистом и начальником поезда в очках. Пролежав столько месяцев на складе, электропоезд весь покрылся пылью, но фея хорошенько протерла его тряпочкой, и голубая краска засверкала, как вода Альпийского озера. Весь поезд, включая начальника станции, начальника поезда и машиниста, был выкрашен голубой краской. Когда фея стерла пыль с глаз машиниста, он огляделся вокруг и воскликнул. «Наконец-то я вижу! У меня такое впечатление, будто я несколько месяцев был похоронен в пещере. Итак, когда мы отправляемся? Я готов!» «Спокойно, спокойно», — прервал его начальник поезда, протирая платочком очки. «Поезд не тронется без моего приказа». «Посчитайте нашивки на вашем берете», — раздался третий голос, «и увидите, кто здесь старший». Начальник поезда пересчитал свои нашивки. У него было 4. Тогда он сосчитал нашивки у начальника станции. 5. Начальник поезда вздохнул, спрятал очки и притих. Начальник станции ходил взад и вперед по витрине, размахивая жезлом, который дают сигнал отправления. На площади перед станцией выстроился полк оловянных стрелков с духовым оркестром и полковником. Немножко в стороне расположилась целая артиллерийская батарея во главе с генералом. Позади станции расстилалась зеленая равнина, и были разбросаны холмы. На равнине вокруг вождя, которого звали Серебряное перо, раскинули лагерь индейцы. На вершине горы верховые ковбои держали наготове свое лассо. Над крышей вокзала покачивался подвешенный к потолку аэроплан. Пилот высунулся из кабины и смотрел вниз. Надо вам сказать, что этот пилот был сделан так, что он не мог подняться на ноги. Ног у него не было. Это был сидящий пилот. Рядом с аэропланом висела красная клетка с канареечкой, которую звали «желтая канарейка». Когда клетку слегка покачивали, канарейка пела. В витрине были еще куклы, желтый медвежонок, тряпичный пес по имени Кнопка, краски, конструктор, маленький театр с тремя марионетками и быстроходный двухмачтовый парусник. По капитанскому мостику парусника нервно расхаживал капитан. Ему по рассеянности приклеили только половину бороды, поэтому он тщательно скрывал безбородую половину лица, чтобы не выглядеть уродом. Начальник станции и полубородый капитан делали вид, что не замечают друг друга, но, может быть, кто-нибудь из них уже собирался вызвать другого на дуэль, чтобы решить вопрос о верховном командовании в витрине. Куклы разделились на две группы. Одни вздыхали по начальнику станции, другие бросали нежные взгляды на полубородого капитана. И лишь одна черная кукла с глазами белее молока глядела только на сидящего пилота и больше ни на кого. Что касается трепишного пса, то он бы с удовольствием вилял хвостом и прыгал от радости. Но он не мог оказывать эти знаки внимания всем троим, А выбрать кого-нибудь одного не хотел, чтобы не оскорблять остальных двух, поэтому он сидел тихо и неподвижно, и вид у него был немного глуповатый. Его имя было написано красными буквами на ошейнике — Кнопка. Может быть, его звали так, потому что он был маленький, как кнопка. Но тут произошло событие, которое сразу же заставило забыть и ревность, и соперничество. Как раз в это мгновение фея подняла штору, и солнце хлынуло в витрину золотым каскадом, вызывая у всех жуткий страх, потому что никто его раньше не видел. 100 000 глухих китов! — рявкнул полубородый капитан. — Что случилось? — На помощь! На помощь! — завизжали куклы, прячась друг за друга. Генерал приказал немедленно повернуть пушки в сторону неприятеля, чтобы быть готовым отразить любую атаку. Только серебряное перо остался невозмутимым. Он вынул изо рта длинную трубку, что делал только в исключительных случаях, и сказал: «Не бойтесь, игрушки, это великий дух солнца, всеобщий друг. Смотрите, как повеселела вся площадь, радуясь его приходу». Все посмотрели на витрину. Площадь и в самом деле сверкала под лучами солнца. Струи фонтанов казались огненными. Нежное тепло проникало сквозь запыленные стекла в магазинчик феи. 1000 пьяных китов! — пробормотал снова капитан. — Я ведь морской волк, а не солнечный. Куклы, радостно болтая, сразу же стали принимать солнечные ванны. Однако в один угол витрины солнечные лучи не могли проникнуть. Тень падала как раз на машиниста, и тот очень рассердился. «Должно было так случиться, чтобы именно я оказался в тени». Он выглянул за витрину, и его зоркие глаза, привыкшие часами смотреть на рельсы во время долгих поездок, встретились с парой огромных, широко раскрытых глаз ребенка. В эти глаза можно было заглянуть, как заглядывают в дом, когда на окнах нет занавесок. И заглянув в них, машинист увидел большую недетскую печаль. «Странно», — подумал машинист голубой стрелы, «я всегда слышал, что дети — веселый народ, они только и знают, что смеются и играют с утра до вечера, а этот мне кажется грустным, как старичок. Что с ним случилось?» Грустный мальчик долго смотрел на витрину. Его глаза наполнились слезами. Время от времени слезинки скатывались вниз по щеке и пропадали на губах. Все в витрине затаили дыхание. Никто еще не видел глаз, из которых текла бы вода. И это всех очень удивило.
1000 хромых китов! — воскликнул капитан. — Я занесу это событие в судовой журнал.
Наконец мальчик вытер глаза рукавом курточки, подошел к двери магазина, взялся за ручку и толкнул дверь. Раздался глухой звонок колокольчика, который, казалось, жаловался, звал на помощь.